Глава 4. В мою дверь постучали, и вошел Алеша. Ты отдохнула, сестренка?
О да, скажи, а что тут со временем? Какой сегодня день и который час?
Видишь ли, Аннушка, времени тут уже нет. Ты вошла в вечность. Но по традиции в долине учеников продолжается счет на часы и сутки по земному времени. Так привычнее для тех, кто пришел в вечность недавно. Мы считаем, что сейчас 6 часов утра, скоро начнется литургия. А почему ты спросила о времени?
Ну как же, Алёша, ведь мне было сказано, что у меня всего 6 дней, вот я и хочу знать, сколько времени мне еще осталось, чтобы побыть с вами. Ты можешь мне дать какие-нибудь часы?
Какие угодно. Наверное, тебе понравятся вот эти.
Раздалось негромкое сипение, а потом зазвучала негромкая старинная музыка. Куранты. Я оглянулась и увидела у стены высокие напольные часы с резной башенкой и пожелтевшим от древности круглым циферблатом с римскими цифрами. Он был расписан золотыми розами. Фигурные стрелки стояли вертикально. Куранты доиграли изящную мелодию, и часы мелодично прозвенели 6 раз. Красота! Как же я не заметила их раньше? А раньше их и не было, я их только что вспомнил. Эти часы стояли в детской библиотеке, куда мы с тобой ходили брать книги. Помнишь, на улице Герцена?
Помню. Там еще были потолки, поделенные на квадраты темными дубовыми балками. И в каждом квадрате был нарисован сюжет из детской сказки. А часы эти стояли в маленьком зале, где нам устраивали встречи с детскими писателями. Но как они попали сюда?
Из моей памяти. Я подумал, что тебе приятно будет узнавать время именно по этим часам. Они будут показывать время и одновременно напоминать тебе о том, что времени в сущности нет, что наше детство не исчезло, что мы властны над своим прошлым.
Теперь понимаю, откуда в доме столько прекрасных старинных вещей.
Ты правильно угадала. Мы окружаем себя вещами, которые были милы нам в той жизни. Необходимости в них никакой нет, но нам они приятны сердцу.
Но вы же не транспортируете их с земли ракетами.
Конечно, нет. Достаточно одного воспоминания. Если хочешь, попробуй сама.
Что для этого нужно сделать?
Вспомни какую-нибудь нужную тебе вещь. Представь ее себе во всех подробностях и сосредоточься на желании увидеть ее перед собой.
Я поверила, что у меня это может получиться. Закрыла глаза, сосредоточилась и почти сразу же почувствовала в руках теплую тяжесть старого дерева.
В моих руках была казанская икона Божьей Матери из бывшей нашей московской квартиры. Я не удержалась и поцеловала край иконы, но тут же испуганно взглянула на Алешу. А можно ли?
Умница!
А теперь повтори за мной. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Пресвятая Богородица, спаси нас. И как же хорошо мне стало после этих слов.
Алеша взял из моих рук икону и повесил ее в углу моей комнаты, как раз напротив окон. А теперь умываться.
Подожди, я сочиню себе еще что-нибудь. Мне очень захотелось заслужить еще одну похвалу Алёше. И я вспомнила статуэтку Фатимской Богоматери, которую видела у немецкой соседки, фрау Вагнер. Но сколько я не морщила лоб, то закрывая плотно глаза, то их таращи изо всех сил, у меня ничего не получилось.
«Ты чего там кряхтишь?» — спросил Алёша. Пришлось открыть ему свой замысел.
«Ты говоришь, фигурка была из пластмассы?»
В таком случае зря стараешься, ничего у тебя не выйдет. Ничто искусственное не может существовать в раю. Здесь нет никакой синтетики. Идем, я отведу тебя к моему любимому водопаду, чтобы ты могла умыться. Он взял меня за руку и потянул из комнаты. Уходя, я быстренько представила себе венское кресло-качалку, первую вещь, купленную мной в эмиграции. Уже в дверях я успела, оглянувшись, увидеть, как оно послушно покачивается у окна. Даже полосатая подушка, на которой любил восседать арбуз, лежала на сиденье.
Надо будет спросить, нельзя ли сочинить сюда и самого арбуза?
Мы вышли в сад и пошли по аллее между высоких лип. По дороге я расставила везде, где только можно, бронзовые фигуры зверей. Павлинов с зелеными от патины хвостами, оленей, а в кустах разместила пантер и тигров.
«Ребенок ты, Анька», — сказал Алеша, — «зачем тебе бронзовые тигры, когда можно позвать настоящих?»
Он свистнул, и я с визгом прижалась к нему из кустов на дорожку. Одним прыжком вымахнул здоровенный тигр и бросился к нам. Меня он настороженно обошел, а к брату уткнулся в колени огромной башкой и замурлыкал басом, требуя ласки. Алеша почесал его за ухом и шлепком отправил обратно в кусты. Вот это рай! Через сад мы вышли к горной речушке, берущей начало от падающего с невысокой скалы водопада. Вода падала не сплошной стеной, а множеством отдельных струй. Рядом была площадка, а от нее под воду шла широкая ступень. Я шагнула на нее и оказалась под сильным прохладным душем. Освежившись, я постояла на прогретой солнцем площадке, чтобы обсохнуть. Тут встал вопрос об одежде. Я ведь так и ходила в больничной простыне, завязанной узлом под мышкой. «Алеша, нельзя ли мне как-нибудь принарядиться?» «Пожалуйста, нет ничего проще». Алеша сосредоточенно оглядел мою фигуру. Я громко расхохоталась, увидев вокруг своих ног необъятной ширины бирюзовую шелковую юбку и обнаружив позади шлейф на добрых 3 метра. Грудь и талию стягивал синий бархатный корсаж. Хорошо, что мне не надо было дышать, а то бы я задохнулась от его тесноты. Голове тоже было как-то некомфортно. Ощупав ее, я обнаружила, что этот озорник взбил мои волосы в какой-то волосяной свадебный торт, а сверху водрузил увесистую корону. «Сними с меня это безобразие сейчас же!» «Не сниму, тебе очень к лицу наряд принцессы!» «Ах так!» В ту же секунду Алеша стоял закованный с ног до головы в серебряные латы.
«Бу-бу-би!»
— раздалось из-под опущенного забрала. «Ладно, убери все это и помоги мне одеться в соответствии с вашей модой!» Тут же на мне оказалась легкая туника до колен, перехваченная золотой цепью, на ногах сандалии из ремешков, в руках небольшая арфа, 5 кг. «Последний писк моды для небожителей», — объявил братец. «Алешка, кончай придуриваться. В таком случае одевайся сама, не маленькая».